Ну что, братья, я думаю, что тем ближе мы подходим к концу, тем больше у вас вопросов, да? Да. Ну ничего, что-то все-таки и выясним. У меня вот еще много, я пропустил много. Ну еще маленький такой разделчик давайте о сущности церкви. Что такое все же церковь, как нам понимать и как нам говорить? А потом, наверное, мы минут 20 оставим для вопросов вам. Значит, что такое, как нам понимать церковь? В послании Тимофею мы читаем 1 Тимофею 3:14-15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Помните, когда мы с вами начинали первый урок, Кобзарь защищал, что Церковь есть истина. Помните, да? И мы говорим, что в Писании такого мы не найдем. Но вот что столб и утверждение истины – это да. Любая деноминация будет связывать вопрос возникновения церкви, конечно, со своей догматикой. И почитаемы в этой деноминации будут свои личности. Все, называющиеся христианами, допомнят слова Иисуса. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18. Никому Бог не доверил создавать церковь. Никому. Не апостол Петр, и не на апостоле Петре она создана, и не на 12 апостолах создана церковь. При всей их верности Богу это было бы недостаточно прочное основание. Ну, иногда католики берут место, что ты, Петр, камень, и на семь камней я создам церковь. Вот. Имя Петр, камень, Христос берет только как основание, ты есть камень. А на семь камне, не на Петре, а на камне я создам церковь, врата ада не одолеет ее. А камень имеется в виду, который отвергли строители. Псалом 117:22. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Вот на каком камне. А кто этот камень? Иисус Христос. Поэтому это, когда буду кто-то предъявлять, уже на Петре, нет. Просто Христос взял на семь камней, ты камень на камне создам. А камень, Псалом 117:22 и Матфея 21:42. Этот камень сам Христос, и Он прекраснее сынов человеческих. Псалом 44:3. Значит, церковь не только прочное основание, но и прекраснейшее, потому что Иисус прекраснее сынов человеческих. Его создание несравненно прекраснее человеческих строений. Ну, тут стих мой приведен о церкви, мы его пропустим пока. Нам пока не до поэзии. Но вот после таких удивительных определений церкви, как прозаично звучит определение Кобзаря. Прослушайте, что он пишет на 183-й странице. Протестантизм – это, по сути, развитие греха Папы Римского. Когда-то он возгордился и подумал, что он не нуждается в других. И ему одному открыта истина. Лютер лишь возразил, а почему одному Папе Римскому? Всем нам открыта полнота истины. Ну, вот такое издевательство над протестантизмом. А между тем, сами, что православным открыто и себе, только православие, то же самое. После такого заявления ничего не остается, как только возвеличить православный Восток, где, по его мнению, единственно сохранилась истина. Но мы уже знаем с вами, что в 1054 году разделилась Вселенская Церковь на католиках православным, и после остался неприглядный след от обоих, след еретических учений и индульгенции, и инквизиция. монашество со всем извращением, и ничего там доброго не осталось. Поэтому нам очень важно, что протестантизм пришел к тому, что надо возвратиться к первоапостольскому периоду и от всех этих наслоений уйти подальше. И потом мы должны сознавать, братья, что все существует по воле Бога. Когда-то я увлекался очень философией, и вот идеалист Гегель говорит, существование государства – это шествие Бога в мире. Не просто все так происходило, а у Бога, конечно, все запланировано, шествие в мире. И он пишет, если человек не должен погибнуть, не хочет погибнуть, то он должен признать, что мир – это разумное осуществление воли Бога, игра неразумных случайно царит лишь на его поверхности. Поэтому в этом плане, когда мы рассматриваем католицизм, православие, протестантизм, то протестантизм – это совершенно закономерное действие, которое, конечно, санкционировал сам Бог, возврат к первохристианству. И вот посмотрите, какой ужасный вывод. Библия не есть Иисус Христос. Церковь без Писания может жить, как жила она первые лучшие свои века. Без Христа не может жить она никогда. Может ли жить церковь без Писания? Скажите, друзья. И жила ли когда-нибудь без Писания? Да мало того, он говорит, что церковь жила лучшие свои века без Писания. Получается, что когда не было Писания, тогда и хорошая церковь была. Какой абсурд! Ну да, но они не пристают, что Писание – это Христос. Вот именно. Ага. Мы с вами разбирали, братья. Павел говорит, что вы все мое переданное помните. Чем наставляли Писанием или преданием? Но это не были предания, какие-то легенды. Это живая истина передавалась из уст в уста. А потом ее же сделали Писанием, и Писание стали. А, ну да. Конечно, было всегда и Писание. Просто не передавались устно из уст в уста. Ну и вот тут трагедия православия в чем? Что они разрывают единый монолит. Какой? Бог, Иисус Христос, Дух Святой, Священное Писание. Это одно и то же, братья. Бог, Иисус Христос, Дух Святой – одно. И Священное Писание вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было, что Бог. Вот в этом их трагедия. Надо же выдумать такое. Церковь без Писания жила первые и лучшие свои века. Получается, что лучшие века для церкви были лишь потому, что тогда не было Священного Писания. Какой сумбур, вот так написать. Да такого никогда не было, прежде чем была создана Христом Церковь. Ей в наследие Отец Небесный оставил ветхозаветный библейский канон, призывая исследовать Писание. Иоанн 5:39. Христос полностью преподал ученикам Новый Завет, а Дух Святой наставил их на всякую истину. Иоанна 6:13. Без Священного Писания Церковь не может жить. А если по Кобзарю такая жизнь возможна, то это, как мы рассматривали, фиатирский период был учреждение, основано Иезавелевой закваски. Помните, мы разбирали с вами, да? Иезавель или учение Николаитов, или Валаамово пророчество. Но такой церкви, Христос говорит, дал время покаяться, а если не покаяться, то что? Детей ее поражу смертью. Вот какой это был период. И в то же время, посмотрите, церковь не спасает. Спаситель лишь Христос. Иоанн Креститель, подготовляя путь Господа, говорил, лопата его в руке его. И вот в этом, братья, тоже вы стараетесь особо не говорить, вы в аду будете и все прочее. Это дело Господне. Наше дело говорить, где истина и как привести к истине. Лопату Иисус никому не доверил. И если многие самодовольно пытались взять лопату из рук Христа, взять в свои руки, то Он ее не доверил никому. Он единственный и полновластный Спаситель. Притча о милосердном самарянине, Лука 10, 30-37, мы видим, что ни священник, это теократический режим, ни левит, ветхозаветное священство, не помогли избитому разбойниками грехом. Ему нужен милосердный самарянин, то есть сам Господь. Он перевяжет раны избитому и доставит в гостиницу. А гостиница что такое, как церковь? Вот что такое церковь. А скажите, если бы вот этого разбойниками избитого, они убили его, самарянин повез бы его в гостиницу, а? Его же надо на кладбище везти, правда? Поэтому в церковь не мертвых привозят, а живых, чтобы они стали полноценными. А апостол Павел говорит Ефесянам 5:14, «Итак, встань, спящий, воскресни из мертвых, и да светит тебя Христос». Вот в этом плане мы, конечно, должны каждому доводить, что церковь это не спасает, но она помогает возрасти в благодати израненным грехом. Еще придумал вопрос, да? Ну, давай. От Слова Божьего, да. От предания, точно. Ну да. Что? Да. Да. Это сам Христос, конечно. Ну да. Да. А кто содержатель гостиницы? Нет. Пресвитер. И он дает ему 2 динария, позаботься. А если еще больше издержишь, воздам тебе. Видишь, какое? Так. А? Кто-кто? Ну, содержание на то, чтобы ты вы... Ну, может быть, я не знаю этого. Ну, поэтому, друзья, мы поем гимн «О, друг, иди в церковь живую». Если в церкви будут мертвые, то она будет смердеть, а не распространять аромат благоухания. Хотя Господь дал повеление Своим ученикам, а через них и всем призванным, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем народам, но ученики, составляя Церковь Иисуса Христа, спасти от смерти никого не могли. Спасает только Христос, и Он приводит в Церковь. В Духе Святом Христос находится в любом уголке нашей планеты. Он говорит ученикам, что для них будет лучше, если он уйдет к Отцу. Почему лучше? Братья, как вы думаете? Я молю Отца и даст вам другого учения. Лучше для вас, чтобы он пришел? Да. Вот один брат на компьютере подсчитал. Вот если бы сейчас Христос был жив, то для спасения каждому надо с ним встретиться. Хотя бы 5 минут иметь. И если бы Христос каждому назначил аудиенцию из 5 минут, то современному жителю надо бы ждать эту аудиенцию 362 года. Вы поняли, почему лучше, нет? И никто бы не встретился, большинство не встретились с Христом. А Дух Святой, Христос в Духе Святом, пребывает в любом уголочке земного шара. Вот поэтому лучше, чтобы я пришел. И как Христос говорит, Он пришед, наставит вас на всякую правду. Ну, и обличит мир о грехе, о правде, о суде, грехе, что не верит меня о правде, что я иду к Отцу, о суде, что князь мира сего осужден. И еще очень важно, вот и вам, и для православных, что Он, Дух Святой, с вами пребывает, и что в вас будет. Вот довести до сознания, живет в вас Дух Святой или нет, друзья. Если Он живет во мне, то Он дает свидетельство. Какое? Сей самый Дух Святый, свидетельство Духу нашему, что мы кто? Дети Божии. А раз дети, то наследники, наследники Христа. То есть я спасен. А если Он не живет в сердце, то написано Римлян 8 глава 9 стих. Запишите это место. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому скажите, раз у тебя нет свидетельства, что ты спасен, а это свидетельство делает Дух Святой, а если его нет, то ты не его. Так давай родиться свыше, старайся. Вот. И в этом плане, братья, мы очень многие сможем все-таки привести, многих. Да, 8:9 Римлянам. И посмотрите, вот на основании Эйлии 2:32. «Всякий, кто призовет имя Господне, что спасется». Иаиль 2:32. Что? Но он взят из Иаиля. Это и пророчество Иаиля. 2:32. «Рожденного слыша от Слова Божьего и Духа Святого и принявшего крещение по вере, Дух Святой крестит в одно тело». В какое тело? Церковь, да? 1 Коринфян 12:13. Вот это учение о церкви. Не может Дух Святой погрузить в церковь ни дитя Божье, ни крещенного, ни спасенного. Поэтому в церкви только спасенные. О православных спросите, вы церковь? Да, мы церковь. А вы спасенные? Нет, мы не спасенные, позвольте. Как вы туда попали? Если вы не спасенные, как вы в церковь попали? Понимаете? Вот так проще, не укоряя, но доводите. И начинают мыслить, начинают думать. Да, они церковь здание имеют, но это надо объяснить, да. Не храм, не золотое здание, да. Я говорю вам, что не привыкли целовать что-нибудь, да поцеловать крест и все. Я же вам говорил, когда мы проповедовали, она, бабушка, склонилась мне руку. Я говорю, нельзя, миленькая, ты молись. Она микрофон тогда поцеловала. Ну, что ты будешь делать? Привыкла целовать и все. Церковь действительно является соборной, то есть собранной всех народов. Членство в этой церкви определяет самим Господом. Имена спасенных записываются в книгу жизни. Откровение 20:12-15. Ну, друзья, я думаю, не буду начинать вот очень большие темы. Исторический обзор протестантизма, исторический обзор православия. Все, что уже вы сможете, пусть будет во славу Бога для вас. Может, кто-то и переснимет еще это, потому что очень большие темы. Ну, просто еще хочу в доказательство. Вот они опять будут настаивать, что у них есть преемственность священства. Ну, а вот такие выдающиеся их старцы, как Серафим Саровский, Нил Сорский, Печорский, Величковский, к ним все люди шли, они не были священниками, понимаете? И этим они опровергают самих себя, что священство только вот по линии священства. А мы настаиваем, что Бог избирает в определенное время сосуды годные. Ну, мы не будем говорить, что их догматика вся правильная, нет. Но этим они сами опровергают себя, что эти старцы были более популярны, чем официальные архиереи. Вот на этом мы, наверное, закончим, потому что оставим еще вот 20 минуток. Ага, пожалуйста. Митрополиты тебе сказать. Ну, давайте. Значит, градация такая у православных и у католиков. Ну, диакон, протодиакон, иерей, протоиерей. Ну, протоиерей выше, чем иерей. Ну, это священник. Вместе пишется. Протодиакон, протоиерей. Протоиерей. Вместе пишется. Протоиерей? Ну, это выше, чем священник. Он выше, это ранг его. Он служит в церкви. И они могут быть женатые в православии. Протоиерей тоже может быть женатым. У католиков это ксёнс называется, да? Нет, поп, да, ксёнс. Ну и там у них в это уже нет делей. Но у них только безбрачные. Даже диакон должен быть безбрачный, понимаете? И ксёнс только безбрачный. Вот это всё у них. Ну, дальше что? Дальше идут у православных только из чернорижцев, только из монахов. Епископ. Это уже когда вот какой-то приход, епархия. Например, вот в Ростове-на-Дону уже епископ, это кафедральный собор, епископ уже кафедра, там сюда и Батай сходит, вот такое все, понимаете, да? Ну или как у нас областной пресвитер, да? Епископ, дальше архиепископ, когда уже несколько епархий объединяется под его ведением. Епископы могут быть, но над ними надзиратель, архиепископ. Теперь, когда несколько архиепископов, над ними митрополит, митрополит. Все тоже в одно слово пишется. Митрополит, ну а потом уже патриарх всея Руси. У католиков, значит, епископ, архиепископ тоже есть. Вместо митрополит у них кардинал, кардинал. И вот где-то 80 кардиналов держат весь мир. И при том у них кардинал должен избираться не моложе 60 лет. У католиков. Во все стало. А? А? Да. Ну, у них все неженатые. И у православных епископ уже неженатые, неженатые. Ну, вот я говорю, в Кашкаденах там у нас затеял диспут. В епископы готовился. У него жена, трое детей, у них оставляет и становится епископом. Ну, в монахи уходит, что ли, я не знаю как. Ну, может, придет там, когда поможет, что. Ну, вот такое, все это официально, фиктивное все. Вот. Ну вот, теперь вы знаете всю иерархию церковную, да? Римский папа выше кардинала, да? Если умирает римский папа, то вот кардиналы собираются и из своей среды избирают римского папу. Нет. А кардинала, да, может назначить. Конечно, да. Но же кардинал, вот есть книга «Золотые ворота», там все вот это. Вот избирался римский папа, они собрались и 3 дня сидели, молчали. Причем там надо выйти, избрать, а потом уж выйти. Они не могут избрать.